Глава 6. Земля. Часть 21. Тревоис устал, вспотел, был раздражен. Они с Пилоротом только что позавтракали в маленькой столовой, отдельном отсеке.
«Удивительно»,
— нарушил молчание Пилорот.
«Мы летим только 2 дня, а я уже привык, освоился, чувствую себя превосходно. Правда, недостает природы, свежего воздуха и всякого такого прочего. Странно, странно, что недостает, правда? Раньше, когда все это было вокруг меня, я на такие мелочи внимания не обращал, знаешь ли. Но самое главное, со мной моя любимая библиотека, то есть все, что мне нужно по-настоящему, и поэтому... Мне ни капельки не страшно в космосе теперь. Просто потрясающе, знаешь ли.
Тревоис издал какой-то неопределенный звук. Он, казалось, смотрел внутрь себя.
Ты о чем думаешь, Голан? Прости, я не хотел тебя тревожить. Просто мне показалось, что ты меня слушаешь. Я понимаю, собеседник из меня никудышный. Я всегда был занудой, знаешь ли. Вот. Но о чем ты думаешь? Скажи, что-нибудь не так? Мы попали в беду? Скажи, не бойся. Помощи от меня, конечно, мало, но я не испугаюсь, ты не думай, дружочек.
Попали в беду?
Я про корабль. Ну, все-таки новая модель. Мало ли что. Вдруг что-то не в порядке.
Пилорот неловко улыбнулся. Тревоис энергично покачал головой. «Зря беспокоишься, Джен. Все в полном порядке, все работает как надо. Просто я искал гиперреле».
«А, понятно. То есть совсем непонятно, знаешь ли, что такое гиперреле?»
«Сейчас объясню, Джен. Мне нужно держать связь с Терминусом. Я могу выйти на связь в любое время, как только захочу. А Терминус со своей стороны может в любое время связаться со мной. Они знают координаты корабля, наблюдают за траекторией нашего полета. Даже если бы они не знали, где мы находимся, они могли бы лоцировать местонахождение нашего корабля методом масс-сканирования». Этим способом можно найти в космосе нечто объемное, корабль или, скажем, метеорит. Отличить корабль от метеорита они могут за счет обнаружения источника энергии. А найдя таковой, можно идентифицировать конкретный корабль. Понимаешь, нет двух кораблей совершенно одинаковых с точки зрения использования энергии. Что-то есть в нашем корабле типичное только для него, и его особенности зафиксированы в реестрах Терминуса.
«Знаете, Тревоис, знаешь, Голан,
— задумчиво проговорил Пилорот,
— у меня такое впечатление, что все успехи цивилизации — не что иное, как упражнение в ограничении свободы».
«Не исключено, что ты прав. Однако раньше или позже мы будем вынуждены перейти в гиперпространство». Иначе нам придется вечно болтаться в парсеке 2 от Терминуса. О межзвездных перелетах тогда и говорить нечего. Переходя в гиперпространство, мы теряем связь с обычным пространством. Перемещение происходит за краткие мгновения реального времени, и при этом мы покрываем расстояние в сотни парсеков. После перемещения мы можем оказаться в месте, координаты которого трудно прогнозировать заранее, и фактически обнаружить нас будет трудновато.
«Понимаю», —
кивнул Пилорот.
«Понимаю.
Трудновато, если только на нашем корабле не установлено гиперреле. Гиперреле способно послать сигнал через гиперпространство. Такой сигнал у каждого конкретного корабля свой собственный. И тогда на Терминусе знали бы, где мы находимся в любое время. Вот подтверждение твоей мысли, Джен. Тогда нигде во всей галактике мы бы не смогли спрятаться от поисковой техники Академии».
«Но, Голан, зачем нам прятаться? Разве мы не нуждаемся в защите Академии?»
«Почему?» Нуждаемся, конечно, но только тогда, когда сами об этом попросим. Ты же сам сказал, успехи цивилизации — ничто иное, как упражнение в ограничении свободы. Ну так вот, мне такое ограничение не по вкусу. Я хочу лететь куда угодно, куда захочу, чтобы меня не трогали, если только мне не понадобится помощь и защита. И в этом смысле я чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы у нас на борту не было гиперрыля.
Но ты нашел его, Голан?
Нет, не нашел. Нашел бы. Наверное, сумел бы его поломать.
А ты бы узнал его, если бы нашел?
В том-то и загвоздка. Я могу не узнать его по виду. В принципе, я представляю себе, как должно выглядеть гиперреле, но ведь это корабль последней модели, и тут его могли так хитро запрятать, что ни за что не догадаешься, где оно.
Но ведь, с другой стороны, ты мог его не найти именно потому, что его просто нет.
Не знаю. Пока не уверюсь, что его действительно нет, о прыжке даже и думать не хочу.
— так вот в чем дело. А я-то думал, почему это мы все плывем и плывем в пространстве, и все не прыгаем. Я, знаешь ли, слыхал о прыжках. Признаться, немного побаивался и все ждал, когда ты скажешь мне, что надо пристегнуться или таблетку какую-нибудь дашь, ну, или что-то в этом роде.
Трэвис не мог сдержать улыбки. Бояться нечего. То, о чем ты говоришь, — страшная древность. На таком корабле, как у нас, все предоставлено компьютеру. Нужно только дать ему соответствующие инструкции, а все остальное он сделает сам. Даже не почувствуешь, что что-то произошло. Только картина в иллюминаторе изменится, вот и все. Если ты видел когда-нибудь слайд-шоу, то представляешь себе, как это бывает, когда кадры быстро сменяют друг друга. Вот так примерно выглядит прыжок.
Боже мой, я ничего не почувствую. Правда? Это даже как-то обидно, знаешь ли.
Но я, по крайней мере, никогда ничего не ощущал. А ведь я летал не на таких современных кораблях, как наша малютка. Но прыжок мы пока не совершили не только потому, что я не нашел гиперреле. Нам нужно улететь подальше от Терминуса и от его Солнца. Чем дальше мы будем находиться от любого объекта с большой массой, тем легче проконтролировать прыжок и произвести выход в обычное пространство в заданных координатах. В экстренных случаях можно, конечно, пойти на риск и совершить прыжок, находясь всего в 200 километрах от поверхности планеты. Но тогда приходится положиться на удачу и надеяться, что все сойдет благополучно. Правда, пустого пространства в галактике гораздо больше, чем занятого. Но всегда есть вероятность, что после прыжка окажешься где-нибудь поблизости от крупной звезды, а то и в самом центре галактики. Тогда и глазом моргнуть не успеешь, как заживо изжаришься. Чем дальше держишься от крупных объектов, тем меньше такая вероятность.
«А, что ж, тогда я целиком полагаюсь на твою осторожность. Насколько я понимаю, торопиться нам особо некуда».
«Вот именно. В особенности потому, что я бы сейчас душу отдал на заклание, чтобы найти гиперреле до первого прыжка. Либо я должен убедиться, что его здесь нет». Тревис снова глубоко задумался, и Пилорет осторожно, но довольно громко поинтересовался.
«И долго ты будешь искать? Сколько времени это займет?»
«Что именно?»
«Я хотел спросить, когда бы ты совершил прыжок, если бы не искал гиперреле?»
«Ну, при нашей скорости и траектории, скажем, на 4-й день после старта, к концу 4-го дня. Точное время определю с помощью компьютера».
«Значит, на поиски у тебя еще целых 2 дня. Можно я выскажу предположение?»
«Валяй, высказывай».
«В своей работе мне часто приходилось сталкиваться. Конечно, у меня совсем другая работа, не такая, как твоя.
Но все-таки что-то общее всегда есть. Словом, когда зацикливаешься на чем-то одном, постоянно об этом думаешь, толку мало. Но стоит расслабиться, отвлечься, заняться чем-то другим, и твое подсознание, освободившись от гнета раздумий, сможет решить твою проблему. Трэвис зажмурился и рассмеялся. «Действительно, а почему бы и нет? Скажи-ка мне, профессор, почему тебя так интересует Земля? И почему вообще затеян этот странный поиск конкретной планеты, этой прародины человечества?» «А, понятно». Пилорот радостно покивал. «Это было давно. Лет этак 30 назад. Я, знаешь ли, собирался выучиться на биолога, когда поступал в колледж. Особенно меня интересовало разнообразие биологических видов в различных мирах. Хотя разнообразие — не совсем верное слово. Вариаций, как тебе известно, хотя, наверное, неизвестно, очень немного. Все формы жизни по всей галактике, как минимум известные нам на сегодняшний день, обладают белково-водно-нуклеиновой структурой. «Я учился в военном колледже», — сказал Трэвис, «и там большое внимание уделялось ядерной физике и гравитации, но не такой уж я узкий специалист. О химических основах жизни я кое-что знаю. Нас учили тому, что вода, белки, нуклеиновые кислоты — единственная возможная основа для биологической жизни».
«Несколько поспешное заключение, знаешь ли. Правильнее было бы сказать, что до сих пор не найдено других форм жизни. Гораздо более удивительно то, что индигенные, эндемичные формы жизни, виды, которые бы обнаруживались только на одной планете, удивительно немногочисленны. Большинство из существующих видов, включая и Homo sapiens, расселены по всем, или, по крайней мере, большинству обитаемых миров галактики и весьма сходны между собой биохимически, физиологически и морфологически. Индигенные виды же, с другой стороны, резко отличаются по межвидовым и внутривидовым признакам».
«И что из этого следует?»
«Вывод таков. Какой-то один мир в галактике, один-единственный, отличается от всех остальных. Десятки миллионов миров в галактике развили жизнь, простейшую, примитивную, хрупкую, трудносохраняемую, не слишком разнообразную, нелегко распространяемую. И единственный мир только, один, развил жизнь миллионов видов, да-да, именно миллионов, и некоторые из этих видов были высокоспециализированными, высокоразвитыми, с громадными способностями к размножению и распространению, включая нас. Мы оказались настолько разумны, что создали цивилизацию, разработали технику космических полетов и колонизировали галактику. А распространяясь по галактике, мы всюду брали с собой и распространяли другие виды, другие формы жизни, связанные между собой и с нами».
«Не понимаю, что тут такого удивительного?» — равнодушно сказал Трэвис. «Все разумно». «Да, в итоге мы имеем человеческую галактику. Если предположить, что начало этому было положено в одном единственном мире, то он действительно должен был отличаться неким многообразием видов. А почему бы и нет? Вероятность столь бурного развития жизни ничтожно мала. Один против миллиона, следовательно, такое могло случиться в одном из сотен миллионов миров. Вполне может быть, что такой мир действительно был только один».
«Но что сделало этот мир столь уникальным, не похожим на другие?» —
подхватил его мысль Пилорот.
«Какие условия?»
«Простая случайность, наверное. Ведь, в конце концов, люди и те формы жизни, что они таскали за собой, теперь живут на десятках миллионов планет. А раз каждая из них способна поддерживать существование жизни, значит, каждая и годится на эту роль.
— Нет, — горячо возразил Пилород. — Нет и нет. С тех пор, как человечество развило технику и вовлекло себя в тяжкую борьбу за выживание, оно действительно научилось адаптироваться в любом мире, даже в таком, прямо скажем, малогостеприимном, как Терминус. Но разве можно себе представить, что на Терминусе могла зародиться разумная жизнь? Ведь когда на Терминус прибыли первые энциклопедисты, они обнаружили там лишь мохоподобную растительность на скалах и кое-каких насекомых. Почти все они были уничтожены. Люди заселили землю и водоемы рыбой, кроликами и козами, посадили деревья, засеяли землю зерном и так далее. Мы не оставили от индигенной жизни ничего, только то, что теперь живет в зоопарках и аквариумах.
Нахмурился Тревис. Пилород с минуту молча смотрел на него, потом вздохнул.
Тебе до этого дела нет, я понимаю. Неудивительно. Правду сказать, мало я встречал людей, кому это было бы интересно. Наверное, я сам виноват. Не умею увлекательно рассказывать, хотя меня самого это ужасно интересует.
— Почему? — пожал плечами Тревис. — Очень интересно. Ну и что?
— Разве тебе не кажется, что с чисто научной точки зрения было бы интересно исследовать мир, давший начало единственному по-настоящему процветающему экологическому равновесию, который когда-либо знала галактика?
— Наверное, если бы я был биологом. Но я же не биолог, так что ты должен меня простить.
— Ну, конечно, дружочек, конечно. Но дело в том, что я и биологов мало встречал, кто бы этим заинтересовался. Ну, так вот, как я уже сказал, я увлекался когда-то биологией. Я попробовал заговорить об этой проблеме с профессором, но он остался равнодушен. Посоветовал мне уделять больше внимания практическим вопросам, не витать в облаках. Но мне было так скучно, что в конце концов я переключился на историю. Ею я увлекался еще в подростковом возрасте. Но тогда это было просто хобби. В общем, я принялся изучать вопрос о происхождении с этой точки зрения.
— По-моему, — вставил Тревис, — тебе следовало бы возблагодарить своего профессора. Он подарил тебе дело жизни.
— Да, пожалуй, можно и так сказать. Это ведь так замечательно. Знаешь, я никогда не устаю от своей работы. Она мне никогда не надоедает. О, как бы мне хотелось, чтобы тебе это тоже стало интересно. Я так устал говорить с самим собой.
Тревис запрокинул голову и громко расхохотался.
«Почему ты смеешься надо мной, Голан?» — оторопело и обиженно спросил Пилород.
«Не над тобой, Джен, над собственной тупостью. Дело в том, что ты был совершенно прав. Там, где ты корифей, я полный профан. Да ты прав на все 100».
«В чем? В постановке вопроса о происхождении человечества?»
«Да нет. Прости, не исключено, что и в этом тоже. Я хотел сказать, как прав ты был, когда посоветовал мне отвлечься от того, о чем я думал. Все сработало. И когда ты говорил о том, как появилась жизнь, я понял, как найти гиперреле, если оно, конечно, есть».
«О, вот как!»
«Да, вот так. Ведь это просто сводило меня с ума. Я искал реле так, будто нахожусь на корабле древней модели, таком тренировочном корабле, на каком летал когда-то. То есть занимался тем, что изучал все отсеки глазами, разыскивая нечто такое, что выглядело бы непохожим на все остальные предметы. Я забыл, что этот корабль — продукт тысячелетнего развития технической цивилизации, понимаешь?
— Нет, голод, — признался Пилорот.
— У нас есть компьютер. Как я мог о нем забыть? Он схватил Пилорота за руку и потащил в свою каюту. — Сейчас попытаюсь связаться, — сказал Тревес, положив ладони на крышку стола. Нужно было попробовать наладить связь с терминусом, который находился от них на расстоянии в несколько тысяч километров.
— Выходи на связь. Говори.
Он чувствовал себя так, будто все нервные окончания вытянулись, натянулись, как струны, рванулись наружу с кошмарной скоростью. Не иначе, как со скоростью света, ведь именно она была нужна, чтобы наладить связь. Тревес ощутил прикосновение. Нет, не прикосновение. Не было для этого подходящего слова. Но он знал, что терминус на связи. И хотя расстояние между кораблем и планетой преодолевалось со скоростью примерно 20 километров в секунду, было полное ощущение, что корабль недвижим, и между ними всего несколько метров. Он ничего не сказал. Он молчал. Он просто проверял сам принцип связи и молчал. Неподалеку, всего в 8 парсеках, находился Анакреон, по галактическим стандартам ближайшая крупная планета для задворок галактики. Чтобы сигнал туда дошел, потребовалось бы 52 года при скорости света, достаточной для связи с терминусом. Доберись до Анакреона. Думай об Анакреоне. Думай о нем четко, ясно, как только можешь. Ты знаешь о своем положении относительно терминуса и центра галактики. Ты изучал планетографию и историю, решал военные задачки. Помнишь эти задачки на необходимость захвата Анакреона? Господи, да ведь ты был на Анакреоне. Картинку. Представь себе Анакреон. Будь здесь гиперреле, ты бы представил его себе как наяву. Ну. Ничего. Ноль эмоций. Нервные окончания дрогнули, расслабились, напряжение спало. Нет у нас гиперреле, Джен. Я уверен. А если бы не внял твоему совету, я бы искал его еще неизвестно сколько времени. Пилорот, не изменившись в лице, довольно кивнул.
Как я рад, что хоть чем-то сумел тебе помочь. «Означает ли это, что мы совершим прыжок?»
«Нет, все-таки выждем 2 дня, чтобы все вышло как нужно. Я говорил тебе, помнишь, нам нужно улететь подальше от терминуса. У меня так или иначе ушла бы пара дней на ознакомление с кораблем незнакомой конструкции и расчет прыжка. Но у меня такое впечатление, что компьютер отлично сам справится.
Ой, значит, нам предстоит скучать еще целых 2 дня.
Скучать? — широко улыбнулся Тревес. Ничего подобного. Мы, дружище Джен, будем говорить о Земле.
Правда?
— обрадованно воскликнул Пилорот.
Тебе хочется сделать старику приятное. Как мило с твоей стороны. Очень мило, дружочек.
Ерунда. Не надо так радоваться. На самом деле я хочу сделать приятное себе. Джен, да ты просто гений. После твоих объяснений мне стало ясно, что Земля — это самое интересное, что есть в галактике. Часть 22. И действительно, мысль эта промелькнула в сознании Тревеза, когда Пилорот говорил о Земле. Он отвлекся от нее только потому, что так упорно думал о гиперреле. Теперь, когда этот вопрос был снят, он понял, как это важно. Ведь самой распространенной из цитат Селдона была его реплика относительно того, что вторая Академия находится на другом конце галактики от Терминуса. Селдон добавил еще одну характеристику этого места, сказав, что там конец звезд. Эти сведения содержались в отчете Гааля Дорника о знаменитом процессе. В описании им дня, предшествовавшего последнему слушанию дела Селдона. Другой конец галактики. Если верить Дорнику, Селдон произнес именно эти слова, и с этого дня весь мир пытался решить, что имел в виду Селдон. Что связывало один конец галактики с другим? Прямая линия, спираль, круг. Что? На Тревойза неожиданно снизошло озарение. Ему стало ясно, что не должно быть ни линии, ни круга, ни спирали. Не они должны быть начертаны на карте галактики. Все было гораздо тоньше и сложнее. На одном конце галактики по определению находились Терминус и Первая Академия. Это действительно был край галактики, отчего слово «конец» принимало буквальное значение. Помимо всего прочего, Терминус был самым новым миром в галактике в те времена, когда Селдон произносил свою сакраментальную фразу, миром, которого тогда фактически еще не существовало. Он только должен был быть основан. Что ж в свете этого могло быть другим концом галактики? Тем ее краем, где располагалась Вторая Академия. Ну, конечно, самый древний мир в галактике. И, судя по фактам, которые излагал Пилород, сам не догадываясь, как это важно для Тревойза, этим миром могла быть только Земля. Вторая Академия запросто могла находиться на Земле. Да, но Селдон сказал также, что там конец звезд. Но разве можно утверждать, что это не поэтический образ? Ведь если попробовать проследить историю человечества в обратном направлении, как это сделал Пилород, то образуется потрясающая картина. От звезды к звезде, от одной обитаемой системы к другой протянутся нити. Пути миграции. И в конце концов все нити приведут к той самой планете, откуда произошло человечество. К звезде, освещающей Землю, к концу звезд. Тревойз улыбнулся и почти любовно попросил. «Расскажи мне побольше о Земле, Джен». Пилород покачал головой.
«Я тебе все рассказал. Остальное мы узнаем на Тренторе».
«Нет, Джен, там мы ничего не найдем». «Почему?» «Потому что на Трентор мы не полетим. Корабль веду я, и ты можешь быть совершенно уверен, на Трентор мы не полетим». Пилород раскрыл рот, закрыл, опять открыл, долго молчал, наконец, с трудом справившись с собой, выговорил.
«Какая неожиданность, дружочек».
«Не расстраивайся, Джен, не стоит. Мы будем искать Землю».
«Но только на Тренторе».
«Нет, на Тренторе ты не разыщешь ничего, кроме потрескавшихся кинопленок и пыльных документов. И сам потрескаешься и запылишься».
«Я столько лет мечтал».
«Ты мечтал найти Землю?»
«Да, но...»
Тревойз вскочил, схватил Пилорота за край рукава. «Все, хватит, профессор, хватит, слышишь? Ты же сам сказал мне, что мы обязательно найдем Землю. Еще на Терминусе, помнишь, ты похвастался. Я цитирую твои собственные слова. Я располагаю уникальными сведениями и догадками. Так вот, ни слова больше о Тренторе. Я желаю узнать, что у тебя за догадки».
«Но это действительно только догадки. надежды, всякие туманные идеи. Знаешь ли...
Прекрасно. Рассказывай.
Ты не поймешь, не поймешь. Я же не единственный, кто проводил исследования в этой области. Тут нет ничего исторического, ничего твердо доказанного, ничего реального. С одной стороны, люди говорят о Земле, как будто ее существование — факт. Но с другой стороны, во всем этом много мифического, легендарного. Существуют миллионы противоречащих друг другу сказаний.
Ну хорошо, лично твое исследование в чем состояло?
Я вынужден был собирать все до единого сказания. Исторические упоминания, легенды, самые невероятные мифы, даже фантастику. Все, все, где фигурирует слово «Земля». Все, где есть упоминание о планете прародине. Целых 30 лет я собирал все это. К моим услугам были все библиотеки галактики. И теперь, если бы я мог разыскать нечто более надежное в галактической библиотеке на... Ой, прости, ты запретил мне произносить это слово.
Правильно, нечего его произносить. Вместо этого лучше скажи, что один вопрос особенно привлек твое внимание, и объясни, почему. Пилород грустно покачал головой.
Прости меня, Голан, но позволь мне высказать замечание. Ты говоришь со мной как солдафон или политик. Историки так не работают.
Тревес сделал глубокий вдох и взял себя в руки. «Хорошо. Скажи мне, как они работают, Джен? У нас есть 2 дня. Ликвидируй мою безграмотность. Займись моим обучением».
«Хорошо, дружочек. Так вот, нельзя полагаться на любой отдельно взятый миф. Даже на любой из ряда подобных. Мне пришлось собрать их все, анализировать их, классифицировать, разработать целую систему кодов, отражающие различные аспекты содержания, рассказов о немыслимых климатических условиях, описание астрономических подробностей планетарных систем по сравнению с теми, что имеются на самом деле, мест рождения легендарных героев, о которых сказано, что они попали в эти миры откуда-то еще. Сотни, тысячи аспектов. Все перечислять бесполезно. 2 дней тут не хватит. Я потратил 30 лет. Я же говорил тебе. Потом я разработал компьютерную программу, с помощью которой изучил все собранные мифы на предмет наличия сходных компонентов и исключения истинных невероятностей. Постепенно я разработал модель Земли, такой, какой она могла быть. В конце концов, если люди действительно произошли с одной планеты, она и должна являться фактом, общим для всех мифов. Ну что? Ты хочешь услышать математические подробности?
Тревес ответил. Не сейчас, благодарю. Но только как ты можешь быть уверен, что твоя математика не подвела тебя? К примеру, мы знаем, что Терминус был основан 5 веков назад, что первые люди прибыли туда как колонисты с Трентера. Но ведь на Трентер они попали из десятков, а то и из сотен самых разных миров. Но кто-то, не знавший этого, мог предположить, что Гэри Селден и Сальвар Гардин, ни один из которых не был рожден на Терминусе, были уроженцами Земли. И Трентер, таким образом, то самое место, которое надо называть Землей. Возьмись, сторонники такой гипотезы искать Трентер, такой Трентер, каким он был во времена Селдена, планету, закованную в металл, они бы его не нашли, и сочли бы свою догадку мифом, невероятной легендой.
Пилород довольно кивнул. «Дружочек, я готов принести извинения за то, что сказал насчет солдафонов и политиков. У тебя потрясающая интуиция. Все правильно. Мне нужно было очертить границы поиска. Я придумал уйму вариантов извращений истинной истории, имитировал мифы тех типов, которые мне удалось собрать. Затем я предпринял попытку внедрить собственные имитации в модель. Одно из моих произведений, кстати, касалось раннего этапа истории Терминуса. Все мои выдумки компьютер отверг. Все до одной. Не исключено, конечно, что мне не хватило литературного таланта. Но я старался, как мог.
Не сомневаюсь. И что же сказала твоя модель о Земле?
Получился ряд сведений различной степени вероятности. Нечто вроде шаблона, знаешь ли. Ну, например, 90% обитаемых планет в галактике обращается вокруг своих звезд за период, продолжительность которого колеблется между 22 и 26 стандартными галактическими часами. Так вот,
Трэвис не дал ему договорить. Надеюсь, этот фактор ты не стал принимать чересчур серьезно, Джен. Здесь никакой мистики нет. Чтобы планета была обитаемой, она не должна вращаться слишком быстро, иначе ускоренная циркуляция атмосферы создавала бы постоянные бури и ураганы. Не должна планета вращаться и слишком медленно, тогда колебания температуры приобретут экстремальный характер. Выходит, нечто вроде самоизбирательной характеристики. Люди предпочитают селиться на планетах с благоприятными условиями. А когда оказывается, что почти все обитаемые планеты этим условиям удовлетворяют, некоторые восклицают: «Какое удивительное совпадение!» На самом же деле ничего удивительного. И о совпадении говорить не приходится.
«Безусловно», — спокойно согласился Пилород. «Это крайне распространенная закономерность в области социальных наук. Наверное, такой стиль мышления характерен и для физиков. Но я не физик и не могу быть в этом уверен. Называется это антропным принципом. Наблюдатель влияет на события лишь за счет того, что наблюдает за ними или непосредственно в них участвует. Вопрос в другом. Где находится планета, послужившая эталоном? Какая планета имеет период обращения в точности равный стандартному галактическому дню, то есть 24 стандартным галактическим часам?
Трэвис задумался, прикусил губу. «Ты думаешь, это и есть Земля? Но галактический стандарт мог быть списан с местных характеристик любого мира, да или нет?»
«Маловероятно. Нетипично для людской психологии. Вот, смотри. Трентер был столичным миром галактики 12 тысяч лет. 20 тысячелетий он был самым населенным миром в галактике, так? И тем не менее продолжительность его дня, 1.08 стандартного галактического дня, не стала общепринятой по всей галактике. Период обращения Трентера вокруг его светила составляет 0.91 стандартного галактического года. Но и этот стандарт не был насильно навязан другим планетам, которыми он правил. Каждая планета пользуется собственной системой расчетов. Везде существует местный планетарный день. И только при решении вопросов межпланетной важности в силу вступают пересчеты по СГД в сравнении с МПД. Стандартный галактический день должен был произойти с Земли.
почему так уж и должен?
Во-первых, когда-то Земля была единственным обитаемым миром, и, естественно, ее день и год должны были быть стандартными и остались стандартными чисто за счет психологической инерции при заселении людьми других миров. Кстати говоря, модель Земли, что получилось у меня, давала именно эти параметры. Обращение вокруг оси за 24 СГЧ и обращение вокруг звезды за СГД.
А не могло тут быть совпадение? Пилорат рассмеялся.
Хе-хе-хе, приехали. Теперь ты заговорил о совпадении. Разве можно тут допустить мысль о совпадении?
Ну ладно, ладно, смутился Тревойс.
На самом деле есть еще кое-что. Существует архаичная и устаревшая единица измерения времени, называемая месяцем.
Слыхал?
Так вот, месяц приблизительно равнялся продолжительности периода обращения спутника Земли вокруг нее. Однако, однако при наблюдении за моей моделью Земли выяснилось, что спутник Земли был удивительно крупным. Его диаметр равнялся четверти диаметра Земли.
Вот это новость. Не припомню в галактике обитаемой планеты с таким громадным спутником.
Но ведь это как раз и замечательно,
— воскликнул Пилорат.
Если Земля была столь уникальна с точки зрения многообразия видов и эволюции разума, значит, и с физической точки зрения она просто должна была быть уникальна.
Да, но какое отношение размеры спутника имеют к многообразию видов, эволюции разума и тому подобным вещам?
Трудно сказать. Очень трудно. Я не знаю, если честно. Но это заслуживает исследования. Правда?
Тревойс встал, скрестил руки на груди, покачался с носка на пятку. Но в чем же тогда, собственно, проблема? Посмотри реестры обитаемых планет, отыщи ту, у которой период обращения вокруг оси и Солнца составляет, соответственно, СГД и СГГ. Если при этом у такой планеты окажется крупный спутник, вот и все, что нужно. Раз ты говорил об удивительных догадках, уж это-то тебе наверняка в голову пришло, не сомневаюсь. Пилорат заметно погрустнел.
«Понимаешь, дружочек, все было бы хорошо, и департамент астрономии помог мне с этими реестрами. Только, короче говоря, такой планеты нет».
Тревойс плюхнулся в кресло. «Что же, выходит, всем твоим выводам грош цена?»
«Не сказал бы».
«Как это «не сказал бы»? У тебя вышла детальная, четко разработанная модель, но ничего в таком роде найти ты не сумел. Значит, модель неверна. Надо все начинать сначала».
«Вовсе нет. Это значит, что статистика по обитаемым мирам страдает неполнотой. Обитаемых миров очень много, десятки миллионов, и многие из них окутаны тайной. К примеру, надежной информации о количестве населения нет почти для половины, а для 40 600 миров нет ничего, кроме названий и координат. Некоторые галактографы предполагают, что может существовать около 10 000 обитаемых планет, не упомянутых в официальной статистике. Может быть, эти миры сами хотят, чтобы так было. Наверное, во времена имперской эры это помогало им избежать уплаты податей».
«Ага», — цинично процедил Тревойс. «А впоследствии такая политика помогла им превратиться в логово пиратов. Намного, Прямо скажем, более выгодное дело, чем законная торговля.
«Нельзя судить наверняка»,
— с сомнением в голосе сказал Пилород. «И все равно», — покачал головой Тревис, — «мне кажется, что Земля должна быть в перечне обитаемых планет, независимо от ее собственного желания. Старейшая планета, по определению, как же ее могли забыть? Проглядеть в первые века становления цивилизации в галактике? И уж если она в перечень попала, она до сих пор там должна быть. Социальная инерция неистребима». Пилород тихо-тоскливо пробормотал.
«На самом деле есть планета под названием Земля в этом перечне».
«Как это?» — изумился Тревис. «Разве ты сам только что не сказал, что ее там нет?»
«Она не так называется. Существует планета под названием Гея».
«При чем она тут? При чем тут это, как ты сказал, Гея?»
«Пишется Гея. Означает «Земля».
«Почему это слово должно означать «земля»? Для меня это слово никакого смысла не несет». Лицо Пилорота исказило гримаса муки.
«Вряд ли ты мне поверишь. Понимаешь, если вернуться к анализу мифов, в общем, получается, что на Земле существовало множество независимых языков».
«Что?»
«Да, да. В конце концов, и сейчас в галактике говорят на тысячи разных диалектов».
«Верно, диалектов великое множество, но они не независимы. Действительно, понимание каждого из них вызывает определенные трудности. Все это варианты галактического стандарта».
«Правильно. Но ведь это обусловлено постоянными контактами между мирами. А что, если какой-то мир находится в изоляции долгое время?»
«Ты говоришь о Земле, одном единственном мире. При чем же тут изоляция?»
«Земля — планета-прародина, не забывай. Человечество в этом мире когда-то обитало в таких примитивных условиях, что сейчас и представить невозможно. Никаких космических полетов, никаких компьютеров, вообще никакой техники. Борьба за выживание».
«Странно. Очень странно», — поджал губы Тревис. Пилород склонил голову на бок и печально улыбнулся.
«Наверное, все бесполезно, дружочек. Мне никогда не удавалось никого убедить. Сам виноват, очевидно».
«Прости, Джен. Получилось, что я тебе не верю. Просто все слишком непривычно. Ты трудился 30 лет, а на меня все разом обрушилось. Ты должен сделать скидку. Ладно, постараюсь представить себе такую картину. На Земле живут примитивные люди и разговаривают на двух разных, совершенно непохожих языках».
«Языков таких было с полдюжины», — уточнил Пилород. «Очень может быть, что на Земле существовали громадные, отделенные друг от друга участки суши, и сообщение между ними возникло далеко не сразу. У обитателей каждого из континентов мог развиться свой собственный язык».
Стараясь не звучать чересчур иронично, Тревис вставил: «И как только на одном континенте узнавали о наличии сородичей на другом, немедленно принимались спорить по вопросу о происхождении, с пеной у рта доказывая, что именно тут люди впервые произошли от животных».
«Конечно, очень может быть, Голан. Ничего смешного. Для них это было бы вполне естественно».
«Ну-ну. И значит, на одном из этих языков Гея значит «земля», а слово «земля» существует в другом из этих языков, так?» Так, так.
И поскольку слово «Земля» перешло в галактический стандарт, очень может быть, что теперь народ Земли называет свою планету Гея по какой-то ему одному ведомой причине.
Вот именно. Ты удивительно сообразителен, Голан.
Благодарю. Только что тут таинственного? Если Гея действительно Земля, несмотря на разницу в названиях, следовательно, эта планета, если верить твоей модели, должна иметь период обращения вокруг оси, равный СГД, и период обращения вокруг Солнца, равный СГГ, и обладать гигантским спутником, который обращается вокруг нее за один месяц.
Да, это должно быть именно так.
Ну так что, соответствует она этим характеристикам или нет?
В том-то и дело, что я не знаю. В реестре нет такой информации.
Нет? Ну так что, Джен, отправимся на Гею. Замерим периоды ее обращения и скорость вращения ее спутника.
Я не против, Голан,
вконец растерялся Пилород.
Но только вот координаты ее тоже даны не слишком определенно.
Что, одно название? Это и есть твоя уникальная догадка?
Но ведь именно поэтому я так хотел попасть в галактическую библиотеку.
Погоди, погоди. Ты сказал, что информация не слишком определенная. То есть совсем никаких координат?
Там сказано, что планета находится в Сейшельском секторе. А потом стоит знак вопроса.
Раз так, не горюй, Джен. Мы отправимся в Сейшельский сектор и во что бы то ни стало разыщем Гею.